по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1171 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы тут сегодня переписывались с Ольгой буквально за несколько минут до эфира. Я говорю, вот у нас здесь пасмурно и дождливо сегодня. Она говорит, а у нас так солнечно, такое солнышко, что во всем доме пооткрывало окна. Иногда бывают нужны дни пасмурные, иногда бывают нужны дни солнечные. И, кстати, это прямо подводит нас. Я удивляюсь, на самом деле. Я удивляюсь, как Господь устраивает, что переписка, сообщения, ваши сообщения так часто подводят нас к той теме, которую мы как раз собирались обсуждать. Ну, потому что сегодня мы с вами будем говорить о том, что делать, как поступать верующим людям, как жить, вообще говоря, верующим людям во времена отступления. И мы начинаем этот разговор. Этот разговор у нас продлится некоторое время. Сегодня и завтра мы тоже этот разговор будем с вами вести. И я хочу просто сказать о том, что вот это действительно очень важная история, потому что каждый из нас проходит в нашей жизни через очень разные времена, и мы, среди прочего, действительно проходим через такие времена, когда в принципе непонятно. Непонятно, как быть, непонятно, что делать. И более того, бывают времена, когда, как мы с вами уже отметили, вот это отступление, оно прямо здесь, оно в церкви, оно внутри. Мы много говорили, и сегодня будем говорить, кстати, тоже, о том, как проходить, как можно проходить, как можно пройти через сложные, просто жизненные ситуации. И некоторые ваши комментарии, которые вы написали в прошлый раз, нас как раз к этому побуждают, именно к этому разговору, разговору о том, что делать, как проходить через сложные ситуации. Но одна из тем, это чрезвычайно важная тема для нас сегодня, это как раз тема о том, что делать и как быть, когда начинается отступление, когда начинается отступление вокруг. Что делать нам с вами, что делать христианам, чтобы в это отступление не просто не попасть. Не попасть – это одно, но задача ведь еще и в том, чтобы этому отступлению противостоять. Как церкви быть во времена отступления? Вот это наша с вами сегодняшняя тема. И тема следующего нашего эфира тоже. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, читаем от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы в соцсетях, ну и все группы, где вы смотрите, или все те места, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что в нашей группе ВКонтакте и в нашем приложении вы можете послушать уже вышедшие, да, и на сайте тоже, вы можете послушать уже вышедшие программы серии по страницам Библии. Кстати, писали, да, что приложение не всегда, далеко не всегда и далеко не у всех работает. Вот если у вас приложение не работает, то заходите, пожалуйста, на сайт Theos.fm, и там, собственно, вся эта информация тоже есть. Там все наши вышедшие программы вы тоже легко сможете найти, услышать. Давайте мы почитаем ваши сообщения. Одно из сообщений, на него просто ответить. Да, но вот это пишет Карина Герасимова. Она пишет, а что, если не будет Вознесения? Я думаю, что Карина имеет в виду восхищение церкви. Ну, тогда Слово Божие неправильно. А Слово Божие не может быть неправильным. Мы читаем о том, что мы будем с Господом, мы встретимся, будет встретение с Господом у нас в небесах. Мы читаем об этом в первом, а также более подробно во втором послании Фессалоникийцам. Ну, просто перечитайте эти послания. Тогда вопрос возникает такой. Мы доверяем чему или кому больше? Мы доверяем своему ощущению, которое вот сейчас. Да, а что, если там не будет? Или мы доверяем Божьему Слову? Это важная история, на самом деле. Это не праздный вопрос от Карины, потому что Это действительно вопрос об источнике авторитета в сложную ситуацию, в сложных ситуациях, в сложные времена, когда есть противостояние. Я сейчас вам приведу пример. Моя жена сейчас за дверью, и поэтому она, возможно, она слушает эту программу, но я совершенно спокойно могу этот пример привести, потому что я понимаю, что она нормально это восприняла, она не обидится. Это понятный, нормальный пример. И я думаю, что многим из вас этот пример знаком. Вот ведь у каждого из нас в семейной жизни бывают такие моменты, когда мы ссоримся, когда мы спорим. Причем споры бывают очень серьезные. Ну, я не знаю, если вы месяц, два месяца, три месяца женаты или замужем, то, может быть, у вас этого еще не было. Тогда я вас просто хочу сразу предупредить, будет. Ну, даже если сейчас вам в это сложно поверить, то оно будет. Так вот, в момент такой ссоры, в момент серьезной, глубокой ссоры, если вдруг появляется такая мысль, там утром такой просыпаешься, да? А вдруг я вообще не женат? А может быть, это все вообще... Вот, особенно, ну, когда ты там 20 или 30 лет женат, то такой мысли уже не появляется. Даже когда 10 лет женат, этой мысли не появляется. Я помню себя в начале нашей семейной жизни, когда были тоже ссоры, не в первый месяц, но были они довольно рано. И вот такое, а вдруг это приснилось? И, кстати, тут тоже параллель с христианской жизнью. Сейчас я объясню, сейчас вы увидите это. И есть совершенно конкретные вещи, которые доказывают, что нет, не приснилось. Это и то, что мы вместе, это и то, что мы обещали перед Богом и перед людьми. Мы помним это обещание, данное перед Богом и перед людьми. И мы можем к этому вернуться, мы можем это вспомнить. И мы можем открыть паспорт, посмотреть, увидеть штамп в паспорте. Есть совершенно конкретные вещи. Причем интересно, что с годами вот такая сама мысль, я думаю, что те из вас, кто женаты или замужем долгое время, у вас такой мысли уже давно и не бывало, или вообще, может быть, не бывало. С годами она действительно уходит. Просто ты понимаешь, что вот это так. Теперь, в наших отношениях с Богом. Да, это та же история. Это авторитет Священного Писания. Это авторитет Божьего Слова. А вдруг я вообще не спасен? А вдруг те проблемы, которые сейчас я испытываю в жизни, допустим, да, вдруг они результат того, что я неверующий? И вот начинаешь читать Божие Слово, читать Божие обещания, читать, кстати, и о тех испытаниях, через которые проходили другие люди Божии, и ты вдруг начинаешь понимать, что все нормально, да все правильно. С другой стороны, есть и обратная история, когда, например, человек читает Божие Слово, и вдруг понимаешь, что в твоей жизни что-то не то. Вот просто что-то не то, что-то не так. И тогда вместо того, чтобы тебя как-то ободрять, Божье Слово тебя подталкивает. Оно тебя подталкивает к тому, чтобы становиться другим. Чтобы искать Божьи силы для изменения. Опять, раз уж мы говорим о семейной жизни, да, ты смотришь на свою семейную жизнь, ты сравниваешь с тем, что говорит Бог в своем слове, и ты понимаешь, что что-то не так. И это Божье Слово как источник не просто авторитета, а высшего авторитета. Божье Слово, или Бог через свое Слово, точнее, тебя подталкивает, тебя ведет вперед. И вот это здорово, это замечательно. Но есть и третий вариант. Когда человек читает Божье Слово, кстати, даже тоже послание Иуды. Неверующие люди редко читают послание Иуды, но бывает. Или человек, который считал себя, вот такие ситуации я знаю, такие ситуации я встречал в жизни, таких людей встречал в жизни. Человек, который считал себя верующим, он вырос в христианской семье, он даже в церковь ходил, но он читает послание Иуды, и вдруг он начинает узнавать себя самого. Да, вот эти вечно недовольные, эти ропотники. Мы часто говорим о молитвенниках. Слава Богу, что есть молитвенники, но есть также и ропотники. И вот человек вдруг понимает, это я ропотник. Это я постоянно недоволен. Это я называю себя верующим человеком, но что происходит у меня внутри? Господи, помоги мне от этого избавиться. Господи, прости меня. И человек приходит к покаянию. Вот, вот это правильно. И это хорошо. Но это предполагает, что у человека уже есть вот этот авторитет. Авторитет Божьего Слова. Потому что иначе будет как раз та парадоксальная ситуация, аналогию с которой я провел сегодня в начале. Да, и человек может так проснуться и говорить: слушай, а может, я вообще не христианин? А не христианин, а и все. А и закончен разговор. А и неинтересно мне это. Но тогда это означает, что человек не прислушивается к авторитету Божьего Слова. Поэтому, Карина, если Библия верна, то будет. Обязательно будет. Кстати, тут спрашивает Жанна, о чем вы мечтаете. А вот Жанна о том, чтобы с вами и со всеми увидеться пред престолом Христа. Когда мы окажемся все в небеса, когда у нас будет такая большая-большая дружная, хорошая встреча. Не надо будет ни через интернет, ни как-то по-другому. Но вот просто соберемся и встретимся вместе. Вот это будет очень хорошо. Это будет здорово. Мы увидим Христа. И знаете, такой самый правильный, скажем так, ответ здесь. Я хочу увидеть Христа. Я действительно хочу увидеть Христа. Но я хочу увидеть и христиан, которые были на протяжении истории. Есть вещи, о которых хотелось бы, например, поговорить с Дитрихом Бонхёфером. Имя этого человека мы уже упоминали. И сегодня в ответ на некоторые ваши комментарии снова будем упоминать. Ну и вот с каждым из нас, да, мы знаем друг друга по письмам, по комментариям, по эфирам. Вот это здорово. Тут интересно, Татьяна пишет: я мечтаю увидеть Господа своими глазами все время перед собой. Я тоже. А еще, поскольку у меня очень слабое зрение физическое, я... Кстати, тут интересно. Я только что хотел сказать, я мечтаю увидеть его со 100% зрением, но там ведь еще интереснее будет, потому что в этих новых телах, которые Господь каждому из нас даст, даже те люди, у которых сейчас вроде 100% зрение, даже о них апостол Павел говорит, что сейчас мы видим через тусклое стекло, гадательно. А тогда увидим, как есть. То есть 100% зрение, это, кстати, для меня, как и для многих других незрячих, слабовидящих людей, очень-очень важное напоминание. Те, кто сейчас говорят, что у них 100% зрение, ошибаются. Потому что тогда в вечности мы увидим по-настоящему. Но для того, чтобы увидеть вечности... Значит, сейчас это зрение не 100%. Но для того, чтобы увидеть вечности по-настоящему, для того, чтобы увидеть вечности как есть, вот для этого нужно общение с Господом. Нужно общение со Христом. Вот нужно спасение. Да, нужна новая жизнь, возрождение. Тогда будет и вечность с Богом. Есть, правда, и другая реальность, и мы об этом говорили, еще будем говорить. Человек невозрожденный, человек, так и не принявший Иисуса Христа, так и не обратившийся к Богу, тоже с чем-то встретится в жизни, после смерти уже, в той вечности. И вот он 100% увидит ад. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и он неоднократно проводит такую мысль, с которой кто-то из вас согласится, кто-то нет. Я не буду это обсуждать, потому что, наверное, это не столь важно, но я это повторю. Что часто символом ада в Священном Писании оказывается огонь. Да, вот неугасимый огонь. Но есть вещи, которые страшнее. Да, даже если это огонь. Даже при том, что это огонь. Это не просто такой костер, который мы можем представить себе на земле. Но есть вещи, которые гораздо страшнее, чем огонь. А есть духовные вещи, которые гораздо страшнее, чем огонь. Вот я не помню, потому что записываю заранее немножко эти программы. Я не помню, это, по-моему, это в сегодняшней программе или уже вчерашней было. А была такая аналогия, что представляете себе нераскаявшегося грешника, который потом всю вечность должен вспоминать о своих грехах. Да, мы о своих грехах можем не вспоминать, потому что Бог о них забыл. Это покаяние, это прощение. Мы получили, мы обрели это прощение. А представляете себе человека, который постоянно, вечно должен вспоминать о них, видеть их перед собой. И вот возможности избежать этого нет. Потому что возможности покаяться уже нет, ее уже не осталось. Я приведу еще одну такую житейскую аналогию, которая кому-то поможет. Вот было ли у вас такое, что вы совершали какой-то, ну, совершенно греховный, конкретно греховный поступок, и вот до момента покаяния, до момента, когда вы покаялись в этом перед Богом и перед людьми, вам было вот невероятно не по себе. Ну, конкретно не по себе. Вот вы живете, и вы понимаете, что плохо вам. Но у верующего человека есть выбор. Верующий человек в этой ситуации, в этом состоянии может прийти на коленях к Богу и покаяться, попросить у Бога прощения. Верующий человек может у людей также попросить прощения, тех, которых обидел, тех, против кого согрешил. Человек неверующий, но еще находящийся на этой земле, тоже имеет выбор. Он тоже может обратиться к Богу. Он тоже может прийти к Спасителю. Вот, понимаете, у него есть выбор. Теперь представьте себе человека, который вечно без Бога. И вот этот грех пред ним. Вот он не Богу принес, а этот свой грех. А грех оказался пред ним. И он там вечно. И избежать этого нельзя. Понимаете, как тоже в... По-моему, это уже даже не в сегодняшнем, а в завтрашнем эфире будет, что... А может быть, в сегодняшнем, что... Возможно, кто-то из людей, которые, к сожалению, будут в вечности без Бога, пожелали бы скорее сковородку, чем такое. А мы зачастую об этом не думаем. Нам бы все огонь на сковородке. А оно серьезнее, оно страшнее. И оно, с другой стороны, приятнее, если мы имеем в виду общение с Богом. Это не просто про золотые мостовые, да? Что тоже неплохо. Это про нечто гораздо более великое. Вот. Тут пишут там, что очень много вопросов. Хочу очень о многом поговорить с Господом. Вот мне интересно тоже, как это будет, Ольга. Значит, понимаете, с одной стороны, да, конечно. А вот с другой стороны, интересно. Помните, когда у Иова было много вопросов? Мы с вами читали книгу Иова. Вы можете послушать эти программы, уже вышедшие. Вот у Иова было много вопросов. А потом Бог его стал спрашивать. И у Иова вопросов не осталось. Ну вот он просто признал Божие величие, и все. На вопросы все ответы были даны. Приведу вам еще одну. Да, кстати, вот, то есть бывает в жизни, и Господь так работает, что Он решает вопросы. У нас даже не остается времени вот кучу этих вопросов задавать. Бывает, вот, я обещал еще жизненную аналогию здесь, да? Вот ты идешь по жизни, ты принимаешь какие-то решения. И у тебя много-много времени, есть много-много вопросов. А потом Господь делает что-то такое, что огромное число вопросов просто снимается. Вот они не актуальны. И ты уже эти вопросы не задаешь. Так вот я думаю, не будет ли так же? Не будет ли так, что многие вопросы, которые мы задаем сегодня, мы задаем их Богу, и задаем их друг другу, они просто снимутся, когда мы встретимся со Христом. Вот та жизнь, которая у нас сегодня есть, та полутьма, которая, и даже та темнота, которая царствует в тех местах человеческой души, куда мы не пускаем Бога, в тех местах земли, куда люди не пускают Бога, в тех жизнях, в которые не пускают Бога. Так вот все это ведь рассеется, все это будет удалено, и тогда многое будет восприниматься совершенно иначе. Один из сложнейших, важнейших, тяжелейших вопросов прямо сейчас. Это вопрос, который вы продолжаете обсуждать в комментариях и в личных сообщениях. Ольга Миронова об этом пишет, Юрий об этом пишет в комментариях. Ну и другие наши слушатели, зрители. Это продолжение вопроса об отношении к власти. Вот тут я как раз хочу вспомнить Дитриха Бонхёфера. И очень хочу вам посоветовать почитать его письма, например, из тюрьмы, и заключение. Почитать, жить вместе. Ну, это немножко не о том, но это важные вещи, которые оказываются основополагающими. Этику Бонхёфера. Значит, смотрите, мы говорили о том, что почтение к властям предполагает, что мы не бегаем и не орем, какие все негодяи. Однако согласие прежде всего с Богом. Вот порою власти, так было, например, во времена Дитриха Бонхёфера, так порою власти пытаются сделать себя идолом. Себя или какие-то понятия, которые этими властями были навязаны. Они пытаются сделать их идолами. Порою, слушайте, ну даже мы вчера с женой читали Мамардашвили, вот, и он говорит о том, что в тех ситуациях, когда даже любовь к родине, родина делается идолом. Вот выше Бога не может быть ничего. И когда Бог на своем месте, на высшем месте, в нашей голове, в нашем сознании, в нашем сердце, тогда все остальное на свои места расставляется. И будут моменты, да, будут моменты, когда ранних христиан власти гнали, а христиане продолжали проповедовать Христа. Но они при этом не бегали по городу и не говорили, какие римские власти сволочи. Это очень тонкая история, это сложная история. Но это история, в которой нам с вами реально приходится разбираться, нам с вами в нее реально приходится въезжать. И огромное спасибо всем, друзья, за поздравления с днем рождения. Спасибо огромное, этих поздравлений много и огромная благодарность вам. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Веди нас, направляй нас, меняй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1171-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к посланию Иуды, и мы возвращаемся к 16 стиху. В прошлый раз мы с вами говорили, что отступники характеризуются несколькими качествами. Они ропотники. То есть они вечно недовольны. Они жалобщики, то есть постоянно жалуются. Им не нравится их жизнь, их судьба, и все им не так. Они ходят по своим собственным похотям, то есть по их собственным желаниям. И желания эти могут быть весьма низкими и безнравственными, но совершенно не обязательно это так. Их желания могут быть также и весьма возвышенными и цивилизованными. Например, эти люди могут увлекаться музыкой или парусным спортом, или литературой, или искусством. И это становится для них религией. Всем этим они заполняют свою жизнь. И они также говорят красивые пышные речи. Им нравятся цветистые возвышенные слова. Однако эти разговоры ничего не стоят, они ничего не значат. Это только пена, только оболочка, в которой нет содержания. Кстати, вот именно так говорят некоторые политики. Например, они говорят об эффективных программах. Они говорят о необходимости повышать уровень общественной осведомленности, о необходимости поддержки людей с особыми потребностями. Вот ужас, то, что я сказал, не имеет никакого практического смысла, никакого практического содержания. Эти слова действительно ровно ничего не значат. Ну, кстати, и среди служителей также болтуны тоже бывают. И еще одно качество. Они оказывают лицеприятие для корысти. То есть эти люди не обращаются к Богу. Они смотрят на людей, а не на Бога. И, кстати, нечто подобное мы ведь уже видели. Помните, об этом пишет Иаков в своем послании во 2 главе, начиная с 1 стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Некоторое время назад был у меня такой забавный случай. Прихожу я в одну церковь, где меня пригласили проповедовать. Надо сказать, что в церкви этой меня не знали. Ну, те, кто встречает людей у входа, уж точно не знали. И я решил просто спокойно зайти в зал, ничего никому не говоря, никак никому особенно не представляясь, решил не сообщать, кто я такой. Так вот, когда я вошел, два человека, которые должны были встречать гостей и посетителей, просто стояли у двери, не обращали ни на кого внимания, они просто продолжали разговаривать друг с другом. Я так замешкался, никуда не прохожу, стою и жду. Мне интересно, как они в этой церкви встречают людей, и особенно людей незнакомых. И вот, наконец, когда они закончили разговор между собой, один из них так небрежно мне говорит: «Вам что, нужна программка?» Да, в этой церкви каждое воскресенье раздавали программки или бюллетени. Это такой листочек бумаги, где написана тема проповеди, основной библейский фрагмент, где написаны какие-то церковные объявления и так далее. Я отвечаю: «Да, конечно, спасибо, с удовольствием возьму программку». И потом тот человек спрашивает: «Где вы хотите сидеть?» Я говорю: «Ну, не знаю, куда посадите, там и буду». И он мне показывает на место где-то сзади, в уголке. И это при том, что впереди было много свободных мест. И надо отметить, что никакого особого дружелюбия в его тоне не прозвучало. Я ничего не сказал, я просто пошел и сел на то место, которое мне показали. Ну а потом началось богослужение. И когда очередь дошла до проповедника, я просто вышел за кафедру и стал проповедовать Божие Слово. И я так смотрю на того служителя, который встречал людей у входа, и вижу, что он как-то весь побледнел. После служения он ко мне подошел и начал извиняться: «Но я же не знал, кто вы такой, я не знал, что вы проповедник, да к тому же еще и такой известный». Я ему говорю: «Совершенно не важно, узнали вы меня или нет, потому что мне ведь все равно предстояло здесь сегодня проповедовать, куда бы вы меня ни посадили, что бы со мной ни произошло. Но вот что действительно важно, так это то, чтобы вы встречали посетителей и гостей и проявляли к ним элементарное дружелюбие». И подобные ситуации сегодня не редкость. Я видел такое лицеприятие и в церковных кругах, и даже в университетских кругах. Например, в Соединенных Штатах, в университетах есть такая традиция присваивать почетные степени. Такая почетная докторская степень для человека, который никакую диссертацию не писал. Ну, просто ему вот какой-то другой университет дал эту степень. А потом его университет отвечает взаимностью и кому-то из другого университета присваивает ту же докторскую степень. И вот в конечном счете на какой-нибудь встрече, на какой-нибудь конференции собирается множество докторов наук, ни один из которых не писал докторскую диссертацию. Они просто взаимно обменялись почетными докторскими степенями. Такое бывает и у проповедников. Мы приходим в гости в другую церковь, и нас представляют как какую-нибудь знаменитость, какую-нибудь звезду, при том, что мы сами совершенно не знамениты, и мы даже это понимаем. А потом этот пастор, у которого мы были в церкви, приезжает к нам, и мы тоже представляем его как знаменитость, как звезду, даже если он и совсем не знаменит. Ну, может быть, он даже и знаменит, я не знаю. Но штука в том, что именно так строятся наши взаимоотношения. Взаимная похвальба по принципу «ты мне, я тебе». Но вот этот принцип характеризует как раз отступников. Они не смотрят на Бога, они смотрят скорее на лица.
Им совершенно не важно, чтобы Господь Иисус сказал им «хорошо, добрый и верный раб». Их гораздо больше интересуют аплодисменты слушателей, одобрение толпы. И, пожалуй, это сегодня одна из серьезнейших проблем служения. Мы зациклены на самих себе. Нам очень нравится, когда нас хвалят, и вот ради того, чтобы это получить, мы также готовы хвалить взаимно. Не потому, что хочется человека похвалить, не потому, что он достоин этой похвалы, а вот для того, чтобы и нам самим тоже было лучше. Я ни на кого не хочу наезжать, тем более на братьев во Христе. Среди них есть ведь немало замечательных и весьма смелых людей. Но существует ведь и другая сторона. Как-то на пасторской конференции подходит ко мне один весьма робкий проповедник и спрашивает. «Скажите, а вы у себя в церкви проповедуете так же, как и здесь, на конференции?» «Конечно», — говорю я. «А в чем проблема?» «Да понимаете, — говорит он со своей робостью, — если я так буду проповедовать у себя в общине, то меня сразу уволят». «Ну да», — ответил я, — «мне весьма жалко и вас, и вашу общину. Что же, до церкви, где я служу, знаете, вот эту проповедь, которую вы слышали только что здесь, на конференции, я буквально в прошлое воскресенье произнес у себя в церкви. Я практиковался на своих прихожанах, прежде чем сказать это вам. Я не понимаю, как это получается сегодня, но это явно один из признаков отступления, когда люди восхищенно хвалят и превозносят других просто потому, что хотят что-то от них получить взамен. То есть люди уповают не на Бога, а на других людей. И вот здесь, в послании Иуды, перед нами осуждение таких подходов, перед нами осуждение такой тактики. Ну а мы с вами переходим к разделу, который я озаглавил «Задачи верующего во времена отступления» или «Как жить верующему человеку во времена отступления». Мы с вами уже в следующий раз будем говорить о том, что могут делать верующие вне отступления, что могут сделать настоящие верующие. Ну а вот здесь мы видим предупреждение, адресованное верующим людям. Предупреждение о том, что отступники действительно придут, а потому сам этот факт не должен нас удивлять, не должен приводить нас в смущение или замешательство. Да, Бог это допускает. И Он допускает это не случайно, а с некой конкретной целью. И вот это нам с вами важно признать. 17 стих начинается со слов «Но вы возлюбленные». До сих пор Иуда описывал отступников, и описание это было весьма детальным. Ну а здесь он переходит к новой теме, как бы переворачивает страницу. «Но вы возлюбленные». Он говорит, обращаясь к верующим людям. И возлюбленные – это не обязательно про то, что они возлюблены самим автором, Иудой. Хотя да, он, конечно же, любил этих людей. Иначе он не написал бы им такое емкое, яркое и точное послание. Ведь он говорит им истину. Однако слово, которое он использует, подразумевает все-таки возлюбленные Богом. Это люди, которые ощущают любовь Божью в своей жизни. И вот как раз по этой причине они и названы здесь возлюбленными. И он говорит этим людям: «Помните! Помните!» Вот это, друзья мои, мы с вами перенесем в следующую жизнь. Помните историю, которую рассказал Иисус о богаче и Лазаре? История эта записана в Евангелии от Луки. Там есть такой интересный момент. Богач оказывается в месте мучений. И вот он говорит о том, как ему плохо, и Авраам, отец Авраам, ему отвечает. «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Вот это как раз и есть ключевое слово. «Вспомни». Вспомни, что в жизни твоей у тебя было то-то и то-то. И вот это, как я полагаю, тоже часть той тьмы, которая и представляет собой состояние потерянных. Они оглядываются назад и они вспоминают, что делали в этой жизни. И знаете, постоянное, непрекращающееся воспоминание о своих грехах, оно, пожалуй, хуже и страшнее, чем адский огонь. Вот именно поэтому я говорил о том, что есть вещи, которые страшнее адского огня. И слава Богу, что грехи наши стерты из Божьих записей. Будь это иначе, мы испытывали бы непрестанное мучение в нашем собственном сознании, потому что память сохраняется и передается. И снова в Божьем Слове звучит этот призыв: «Помните!» Да и вообще говоря, помните само Божие Слово. Нам с вами следует помнить Божие Слово, чтобы оно приходило нам на память как раз в тот момент, когда мы более всего в нем нуждаемся, когда нам особенно необходимы вот эти великие истины. Да, друзья, верующие люди должны знать Божие Слово. Это важно. Соответственно, очень полезно и читать Библию за 5 лет. И это замечательное дело, которое мы с вами делаем вместе. Но даже без нашей программы, даже без нашего цикла, я думаю, вы читали Библию, я думаю, вы будете продолжать ее читать. Но давайте снова обратимся к 17 стиху и прочитаем 17 стих послания Иуды целиком. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Очевидно, Иуда не был одним из апостолов. И хотя он был сводным братом Иисуса Христа, Иуда занимает весьма скромное и смиренное положение. Фактически, он здесь ссылается на апостолов как авторитет, в подтверждение того, о чем он говорит. Ну, то есть, это уже было сказано раньше. И то, что я вам напишу об отступлении, это совсем не новость. Об этом уже писали. И вот Иуда говорит: «Помните слова, которые написали вам апостолы Иисуса Христа». Ну, а для того, чтобы помнить, надо сначала знать, что говорит Божие Слово. И мы с вами это еще увидим, когда будем читать заключительную часть послания Иуды. Мы еще увидим важность знания и понимания Божьего Слова. Потому что невозможно твердо и крепко стоять в этом мире за Господа, если не имеешь знания Божьего Слова, если нет у тебя этого стержня, если нет у тебя этого фундамента. Я неоднократно видел, как люди спотыкались и падали именно потому, что им не хватало знания и принятия Божьего Слова. Задумайтесь, насколько важно для нас понимать, что говорит сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и дальше мы подходим к очень важной мысли. И вот здесь я чувствую, что мне нужно особое помазание Святого Духа, даже просто для того, чтобы об этом говорить. И вот это различие, которое зачастую сегодня как-то не проводят. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Я прочитаю 18 и 19 стихи. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа». Мы с вами переходим вот к этой важной мысли. Но сначала я хотел бы вернуться назад и прочитать 16 стих в переводе или парафразе доктора Уиста, переводе, который мы с вами уже использовали неоднократно в этом нашем цикле. И здесь речь идет об отступниках. Вот как звучит этот перевод. Это ворчальщики, это жалобщики на свою судьбу. Это люди, которые ведут свою жизнь согласно своим собственным страстным желаниям, а их уста говорят нескромные, расточительные речи в адрес других людей ради собственной выгоды. И дальше, как раз в связи с этим, Иуда говорит: «Но вы вспомните, что говорили вам апостолы. Они говорили вам, что в последнее время придут насмешники». и эти насмешники будут поступать согласно собственным нечестивым страстям. Иными словами, как мы с вами уже замечали, их желания совершенно отделены от Бога и воли Божьей. И вот этих людей он дальше и описывает. Читаю перевод доктора Уиста. Это люди чувственные или душевные. Они отделяют себя. Они не имеют Святого Духа. И вот здесь я бы хотел донести до вас весьма важную мысль. Во-первых, эти люди становятся причиной разделения в церкви. В смысле, эти люди отделяют себя от других, противопоставляют себя другим и таким образом приводят к разделению. Они проводят разделительные линии внутри Церкви Христовой и противопоставляют друг другу тех, кто находится по разную сторону этих разделительных линий. Они раскалывают Церковь. Вот это и есть раскольники. И, кстати, противостоять таким раскольникам бывает очень трудно и даже опасно. Потому что даже если они делают вид абсолютного благочестия, при необходимости они совершенно спокойно могут вас ужалить и даже ударить вас из-за угла. Я видел такие расколы в церкви, и, поверьте, это отвратительно. Даже смотреть на это, даже наблюдать за этим очень и очень неприятно и очень мерзко. И если кто-то пытается этих раскольников остановить, обычно они обращают свой гнев именно на этого человека. И дальше о них говорится, что они по-гречески «псюхикос». Это слово происходит от греческого «псюхей», что значит «душа». Оттуда же происходит и наше слово «психология». Но в данном случае это указывает на жизнь, в центре которой стоит сам человек. Это как раз и есть жизнь для себя. Жизнь, в которой на первом месте мое собственное «я». Вот это и есть жизнь естественная, жизнь душевная, жизнь по ветхой природе. И это значит, что такой человек просто не рожден свыше. Он не испытал обновления, он не испытал возрождения. Так вот, в принципе, псюхе или душа – это и есть центр человеческой личности, мое «я». И в каждом человеке душа связана с духом человека, его более высокой составляющей. И также, с другой стороны, она связана с телом, низшей частью человека. Тело, плоть, по-гречески «саркс». И тот, кто подчиняет себя плоти, называется плотским. Итак, человек душевный и человек плотский. Человек душевный подчиняет себя душе. Душа, собственно, «я» для него на первом месте. Плотский человек – это человек, который подчиняет себя плоти. С другой стороны, тот, кто через общение духа человеческого с Духом Божьим, через обновление духа человеческого Духом Божьим начинает жить в соответствии с высокой Божьей природой, такой человек называется духовным. Ну а естественный, душевный человек – это человек эгоистичный, живущий для себя. Он хочет урвать от жизни для себя все, что возможно. Он хочет посытнее и повкуснее поесть, побольше заработать. Он стремится достичь всех почестей, возможных в этом мире. Он живет исключительно для себя. И вот это как раз предельно точно объясняет устройство человека. Когда мы с вами приходим ко Христу и доверяемся Ему как Спасителю, мы получаем и новую природу. И вот эта новая природа теперь может в послушании ответить на действие Святого Духа Божьего. Мы обновляемся в духовной составляющей своей жизни. И теперь мы становимся чуткими к Божьему Духу. Однако у нас все равно остается и наша ветхая природа. Мы все равно плотские, в том смысле, что у нас есть потенциальная возможность жить по плоти. Апостол Павел немало об этом говорил. И я хочу сейчас обратиться к посланию к римлянам и очень коротко в заключении нашей сегодняшней беседы прокомментировать этот отрывок. Давайте прочитаем послание к Римлянам, 8 глава, 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Живущие по плоти – это природный человек, и, по сути, это и есть отступник. Такого человека интересует лишь то, что по плоти. Но, с другой стороны, есть ведь и духовные люди, которые стремятся угодить Богу. Читаем 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». То есть, если верующий человек живет по плоти, то в его жизни происходит и полное отделение от Бога. Отделение, в котором не остается никакого общения с Богом. Ну а человек, живущий по духу, имеет жизнь и мир. Вот он-то как раз по-настоящему, подлинно живет на все 100%, если он живет по духу и стремится угождать Богу. И дух стремится в таком случае делать то, чего хочет Бог, а не то, чего хочет плоть. И дальше давайте прочитаем 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Вот и у нас с вами именно такая природа. Да, если у нас есть новая природа, то она может отвечать Богу в послушании. Однако о ветхой природе апостол Павел говорит так, читаем 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Действительно, угодить Богу по плоти невозможно. Вот только тогда, когда мы приходим к Богу и полностью Ему покоряемся, только тогда мы приходим к такому состоянию, в котором Бог может через нас действовать. И вот тут я хочу снова прочитать расширенный перевод или парафраз послания Иуды, стихи с 17 по 19, парафраз, который предлагает доктор Уист. «Что же до вас, возлюбленные Богом? Помните слова, ранее сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа, которые они говорили вам. В последнее время будут насмешники, выстраивающие свое поведение по своим страстным желаниям, которые лишены почтительного благоговения перед Богом. Именно эти люди становятся причиной разделений. Они эгоцентричны. Они не держатся духа. И да, это действительно очень точный, очень хороший перевод. Мне доводилось встречаться с людьми, которые жаловались на то, что у них какая-то сухая и всегда пустынная христианская жизнь. Вроде бы человек покаялся. Вроде бы человек уверовал. Вроде бы, ну, христианин он. Очевидно, что христианин. Он, по крайней мере, так говорит, и он рассказывает о своем опыте покаяния. Однако потом он начинает жаловаться на то, как у него все плохо и как у него все сухо. Один такой человек мне сказал: «Я уже много лет хожу по пустыне, и я задумываюсь, может быть, мне 40 лет ходить, как к Израилю, но я уже достаточно пожилой и не знаю, будет ли у меня эти 40 лет. Что же мне делать?» Такое бывает, когда вместо того, чтобы подчиниться Богу, вместо того, чтобы посвятить себя Богу, человек продолжает жить по плоти. Итак, три этих слова, три эти понятия. Человек плотский – это тот, для кого в центре жизни стоит его собственная плоть, желание плоти. Человек душевный – это тот, в жизни которого на первом месте его душа, его эмоциональные или рациональные желания и устремления. Человек духовный – это тот, для кого на первом месте действие Духа Божьего, который действует в нас через наш дух, действие Духа Божьего, который руководит нами, который ведет нас. Мы продолжим эту беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.